Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Револьвер». С нами Владислав Шурыгин, журналист, военный эксперт. Влад, приветствую.
Да, всем привет. Револьвера с собой, начинаем пальбу.
Да, наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, можно смотреть. Свежие новости, которые сейчас поступают. В Херсоне перекрыли движение по Антоновскому мосту после атаки ВСУ. Значит, Кирилл Стримаусов, который руководит... Нет, он замглавы военно-гражданской администрации, говорит, что по объекту украинские военные били из разных орудий, число ракет превысило 10, большую часть отразила система ПВО. Он отметил, что в ближайшее время специалисты приступят к ремонту. Стримаусов подчеркнул, что атака не повлияет на жизнь мирных граждан, военные уже организовали переправы и понтонные мосты. В этой связи возникает, конечно же, вопрос, во-первых, способности российского контингента отражать эти атаки, и извечный вопрос, украинцы не... считаются как бы с тем, что, значит, они бьют по мостам и бьют по мостам. Мы каким-то образом сохраняем узлы связи, мы стараемся не бить по мостам и так далее и тому подобное. Принципиально разные тактики. Почему наша такая?
Ну, как-то разберем, чтобы понять вопрос, надо его разложить на составляющие.
Давай.
Ну, во-первых, состояние моста. И по тем утренним съемкам, которые есть, его несущие части все целы, то есть опора не уничтожена. Потом, по тому видео, которое было выложено по попаданию, 8 ракет прилетело, фактически прилетели все они в одну точку. То есть это такая скученность обычная для Хаймарса. Поэтому, скорее всего, можно считать, что часть полотна моста повреждена или разрушена, поэтому, собственно говоря, он и перекрыт. Является ли это фатальным? Нет, не является. Вопрос при повреждении полотна, норматив его восстановления обычно там от 12 часов там, до суток максимум. Потому что современные материалы, там всякие серобетон и прочее, они позволяют очень быстро восстанавливать такие вещи. Поэтому говорить о какой-то, так сказать, перемоге, ну, это просто несерьезно. То есть для Украины это скорее вопрос престижа попадать по этому мосту, потому что в военно-стратегическом смысле они ее придумали как некую перемогу о том, что уничтожение такого моста лишит русских
находящихся... Нет, понятно, они хотят ударить по Крымскому, естественно, это очевидно совершенно
для них. Нет, не совсем так. Объясню. Значит, у нас на правой стороне Днепра есть огромный плацдарм херсонский, который как бы упирается с одной стороны под Николаев, туда выше, потом идет в сторону Запорожья. Для Украины все последние два месяца мечта скинуть русских в Днепр, получить громадную перемогу, тащить колонны пленных, разбитую технику и всем показывать, что они смогли сделать. Все два месяца это у них не получается от слова совсем. Все попытки наступать приводят к огромным потерям и откатыванию назад. И сейчас, так сказать, уже придумана была новая зрада, то есть новая перемога. Она заключается в том, что мы уничтожаем мост через Днепр, русские впадают в панику, мы наступаем, они своих никак снабжать не могут, и вот она победа. С военной точки зрения повреждение моста ничего не меняет. Напомню, что до появления этого моста вообще в Херсоне совершенно благополучно работала понтонная переправа, которая... Ну, то, что называется, работало как часы, может быть, не с такой проходимостью, но все вопросы обеспечивал. Ширина Днепра в этом месте порядка 600 метров. Это значит, что для наших там понтонных батальонов, которые туда могут быть перекинуты в любой момент, это дело нескольких часов. Развернуть понтоны, в итоге собрать их на плавной мост и, что называется, в военном отношении эту проблему снять полностью. Uh-huh. Не считая того, что у нас еще остается совершенно неповрежденный, повредить ее очень сложно. Это, ну, то, что называется, находящийся выше моста, точнее дамба, по которой осуществляется переброска.
Так.
Поэтому, повторюсь, это вопрос престижа. Второе, что можем мы сделать и делаем ли мы что-то для его защиты? Ну, безусловно, мы мост прикрываем. То есть его прикрывают зенитно-ракетные системы. Но надо понимать, что любую зенитно-ракетную систему можно преодолеть, ну, как бы сказать, за счет нескольких вещей. И прежде всего, самое простое, это вот, что называется, эффект перегруженного коммутатора, или еще его называют окно прорыва. Тогда, угу, когда число запущенных ракет превышает, условно говоря, боекомплект, который находится у системы ПВО. В этом случае она перехватывает все, что может перехватить, а все, что свыше, оно долетает. Так. Собственно говоря, вот вокруг этого все игрушки и идут. Вот, так, что ты у нас еще спросил?
Вопрос в следующем, что украинцам неважно, как это, как бы, они бьют туда, условно, где они могут достать. Бьют по мосту, да, приграничной территории, Донецк. Возникает вопрос, почему узлы связи там до сих пор существуют, там есть интернет, там есть переправы, там есть путепроводы, там есть электричество, в конце концов. Но, соответственно, вопрос защиты Донецка, приграничных территорий и тех территорий, которые контролирует Россия.
Смотри, значит, теперь по мы и мосты. Это совершенно любимая тема последние, по-моему, 2 месяца всех. Значит, украинцы могут дотянуться до этого моста и, соответственно, до дамбы, потому что эти объекты входят в зону действия ближнего оружия. Ну, то, что называется, вот тех РСЗО, которые они получили. То есть дальность стрельбы 60-70 километров. У нас единственные два моста, которые находятся в этой дальности стрельбы, это два моста в Запорожье в самом. Теоретически мы можем их уничтожить. У нас для этого, тут, естественно, все возможности есть. Практически смысла в этом большого нет, потому что выше Запорожья, там буквально 80-90 километров, находится мост, а всего их там больше 20. В этом случае, чтобы уничтожать эти мосты, нам надо применять высокоточное дальнобойное оружие, ну, ракеты типа наших там, кинжалов, наших
Искандеров. Ну, их же уже применяли.
Нет, их применяют и применяют. Но, понимаешь, чтобы уничтожить или точно так же повредить, как украинцы повреждают нам Антоновский мост, то есть на сутки двое максимум, для этого надо потратить минимум 3-4 хороших ракеты. Типа, опять же, там, Искандер, типа кинжал или им подобных. То есть это очень дорогое оружие.
Авиация. Бы, если вы не... Просто, Влад, прости, пожалуйста, но получается так. Если вы не атакуете вражеские мосты и энергосистему, враг атакует ваши.
Теперь, значит, сначала с мостами, потом к энергосистеме. Проблема заключается в том, что у нас ракетное оружие, во-первых, все-таки дорогое. Его не бесконечное количество. Объектов намного более важных, чем мост. Их на порядке больше, те же самые командные центры, те же самые склады, причем это в этом случае на большой глубине. И просто гвоздить ими в бетон, я рассуждаю в этом случае просто как рассуждает наш командир. Понимаешь, то есть гвоздить ракетами в бетон, который к тому же будет очень быстро восстановлен, это, в общем, абсолютно непродуктивно. Это не настолько нарушит логистику, чтобы это было как-то заметно на фронте, понимаешь? Уничтожить одновременно 30 мостов через Днепр, а их столько находится в зоне, так сказать, контроля Украины, это тем более нереально. Для этого нужно иметь ВВС в десятки раз больше. При этом надо понимать, что наши ВВС не могут сейчас залетать на такие дальности. Просто потому, что американцы на себя взяли полностью систему ПВО Украины.
Понимаю.
Нет, не понимаешь. В чем как бы смысл подавления ПВО и что нам удалось в первые 2 недели и не удается теперь? В первые 2 недели мы полностью ослепили украинское ПВО. Мы уничтожили все радиолокационные станции, которые мы могли обнаруживать, большую часть включающихся ракетных комплексов, как только они включались на поиск. Потому что без общего видения воздушной обстановки любой зенитно-ракетный комплекс, как и истребитель, это такие слепые щенки, которые просто тыкаются в разные стороны в надежде найти что-то, что им попадется. Поэтому можно работать авиацией совершенно спокойно. Ты имеешь то, что называется полное превосходство в воздухе. Через 3 недели после того, как мы этого добились, американцы взяли эту часть полностью на себя. То есть контроль за воздушной обстановкой сейчас находится полностью у американцев. Это со стороны Польши и Румынии самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Над Черным морем беспилотники, опять же, разведчики. И фактически сейчас наш самолет только взлетает с аэродрома. Американцы уже передают данные о его полете украинским штабам. И те внимательно дальше с помощью американцев отслеживать. Как только этот самолет входит в зону действия такого спящего ракетного комплекса, тут же поступает команда по азимут направления, то есть на цель. Они разворачиваются в этом направлении, включаются, и там буквально 20-30 секунд запуск, после чего они сворачиваются, уходят, а мы имеем сбитый самолет. И психологический эффект, как ты понимаешь, от сбитого самолета совсем другой. И судьба летчиков в этом случае всегда очень печальна, потому что ни над кем так украинцы не измываются, как над летчиками. Задача не выполнена, потому что самолет просто не долетел, и тем более не вернулся. Поэтому, повторюсь, мы имеем действительно серьезное ограничение, связанное с тем, что мы воюем не с Украиной, мы воюем с НАТО и с США. Поэтому, да, удобнее всего было бы уничтожать мосты тяжелыми бомбами, которые могут нести бомбардировщики. В таком случае хватает и одной бомбы там, весом, там, то есть калибром там, примерно тонны и больше. Но мы пока это делать не можем. Или уже делать не можем. Как в этом случае смотреть. Собственно говоря, теперь об энергетике. На эту тему очень хорошо Ходаковский ответил, комбриг. Я только в этом случае, наверное, процитирую его, чтобы себе крылышки не приделывать. Он сказал, что мы как бригада воюем уже 4 месяца, и большую часть мы воюем там, где нет никакого электричества. При этом у нас нет никаких проблем с энергетикой. То есть автономные агрегаты, автономные системы полностью обеспечивают бригаду всем электричеством, которое ей только нужно. Соответственно, все объекты Украины, военные, которые действительно, скажем, для нас важны, они точно так же запитаны от автономных или имеют автономные вот эти самые агрегаты.
А почему у них доступ к ГСМ до сих пор есть?
Ну, в общем, уничтожить полностью доступ к ГСМ невозможно, потому что ГСМ-то, в общем, подвозиться может чем угодно. Ты можешь загнать бочку там, в несколько тонн, суточную заправку танковой бригады в какой-нибудь трейлер, на котором написано, не знаю, там, санитарные товары, притащить ее в любую там далекую, не знаю, там, ферму, загнать ее под какую-нибудь крышу и дальше ее быстро разлить уже по мелким бочкам, за которыми гоняться можно сколько хочешь. Мы уничтожили все НПЗ. Да, они сами уже не могут производить. У них есть проблемы с топливом, это тоже как бы никто не оспаривает. Но полностью лишить их топлива, как я уже сказал, в том числе и потому, что мы не можем так далеко залетать, мы этого сделать не можем. Так вот, заканчиваю. Просто если мы уничтожаем все их электростанции, то мы никак не вредим ВСУ, мы только, что называется, своих будущих сограждан, если мы говорим о том, что мы собираемся брать всю территорию Украины так или иначе.
Вообще непонятно, что мы собираемся делать, ну вот правда.
Ну, я думаю, что понятно уже, как бы не вопрос, скорее просто вопрос, когда. Я думаю, что никто от Украины в ее нынешнем виде ничего оставлять не будет, потому что всем уже понятно, чем это закончится, если оставить от них хотя бы там пятачок.
Да здесь вот проблема как раз, это самое, Влад, целеполагание, потому что, ну, те же самые слова Захаровой, адресованные Госдепу, что если вы продолжите в том же духе, тогда мы присоединим эти территории, сразу возникает вопрос, Марина Владимировна, а как бы изначально-то что планировали? Что-то другое планировали или что? Плюс Андрей, наш слушатель, говорит, так фуры по дорогам едут, если разрушать дороги, то и везти нельзя будет.
Слушайте, ну это уже детство какое-то. Попробуйте разрушить дороги. Ну, это же смешно, понимаешь. Ну, иногда наши читатели, то есть слушатели, они, ребята, все молодцы, я их всех люблю, но иногда начинается такая маниловщина дикая, понимаешь. Как вы разрушите дорогу? Знаешь, это вот я напомню известную историю времен Великой Отечественной войны, когда там 41-42 год, партизанам была задача бороться с... Борьба на железных дорогах. Выходили с риском для жизни, взрывали железные дороги, пути и... так сказать, воевали, людей теряли, понимаешь, там карательные операции проводили, ликвидировали партизанские отряды. А потом вдруг выяснилось, что немцы все наши подрывы там, за неделю ликвидируют за 3-4 часа. Потом оказалось, что надо бороться не с железными дорогами, потому что у немцев все хорошо, и с рельсами, и с бригадами, и с чем хочешь, а с паровозами, которых действительно было мало. В 43-м году, когда была известная операция на Курской дуге, была поставлена задача бороться только с паровозами. И вот тогда это действительно нарушило серьезно снабжение, им пришлось запускать все аж через юг Украины, через Одессу, чтобы как-то довести это все до этого самого. И тем не менее немцы все равно снабжали свои войска и, что называется, вполне себе уверенно работали.
А тогда...
Поэтому... Бороться с дорогами бессмысленно.
А просто с чем мы тогда боремся? Как бы вот в чем наша тактика? Если мосты мы не уничтожаем потому-то, энергетику не трогаем потому-то, а тогда в чем заключается наша тактика, даже исходя из сухих брифингов Коношенкова?
Значит, мы боремся, безусловно, и выявляем склады техники вооружения, это самая уязвимая часть. Мы боремся и выявляем, уничтожаем склады ГСМ, потому что это тоже... большей части. Боремся ли мы эффективно? Да, боремся. Я могу сказать, что сегодня, например, у ВСУ просто дикие проблемы с боеприпасами для советских образцов вооружения. У них сейчас использование снарядов для советских, особенно там гвоздики, акации, сократилось примерно в 4 раза, потому что у них просто нет боеприпасов. Можно сказать, конечно, что они их все истратили, но можно все-таки вспомнить, сколько за 4 месяца взлетело на воздух от таких складов с артиллерийским вооружением. Это да. Мы боремся, естественно, с командными пунктами. Вот если ты помнишь, 3 дня назад в Одессе похоронили все командование, все управление, там, по-моему, 28-й, что ли, бригады, или 26-й, я не помню. То есть мы боремся с теми узлами, которые действительно, ну, как бы сказать, предельно чувствительны для ВСУ. Мы гоняемся за этими хаймерсами, часть из них уже уничтожена. Ну вот. Безусловно, там, где нам необходимо ликвидировать мосты, мы с этим тоже занимаемся. Например, известный мост под Одессой, который мы несколько раз как бы уничтожали и еще раз будем уничтожать, он для нас интересен тем, что да, вот именно на этом направлении в радиусе там, 200-300 километров больше ни одной переправы нет. И да, для нас это уже как бы мишень. Но пытаться, как я уже сказал, там, уничтожать электростанции, которые питают большие города, ну, это можно, но смысла в этом, кроме того, что ты против себя и окончательно озлобишь население, нет никакого.
Да, Влад, только здесь уточнение, хорошо. Украина всерьез использует беспилотники. И беспилотники в том числе атаковали, значит, объекты близ Запорожской атомной электростанции. И в этой связи как бы они это делают. Мы это не делаем, потому что мы хотим сохранить, мы хотим там наладить жизнь и прочее. Но они это делают. То есть они
Нет, ну понимаешь, вот сосед дядя Вася по пьяни изнасиловал тетю Люсю. Вот он это делает. Мы должны это делать?
Нет, дело не в этом. А важно понимать просто логику противника. Мы ее понимаем.
Ну, смотри, для чего они нанесли удар по АЭС?
Да.
Являются ли они сумасшедшими? Нет. Хотели ли они уничтожить атомные реакторы? Нет. Беспилотником это не сделаешь, даже если вот все, что хочешь, сделаешь, но не сделаешь. Значит, соответственно, эффект нужен был другой. Есть 3 вещи, которые просто лежат на поверхности. Во-первых, мы подавали заявку на прибытие МАГАТЭ для контроля этого объекта. Соответственно, такой удар, конечно, полностью как бы ликвидирует какое-либо желание у МАГАТЭ там появиться. То есть МАГАТЭ отказалась от инспекции. Второе, скажем, повреждение такой станции, оно как раз на ком скажется? Эта станция в основном работает на юго-восток. То есть она больше всего в этом случае, ну, то, что называется, ударит по тому самому мятежному Донбассу. Поэтому украинцы в этом случае просто, что называется, готовы причинить любой вред той территории, которую они больше контролировать не будут от слова никогда. Ну, если мы в космос не улетим и не взорвемся. Поэтому, соответственно, конечно, для них сейчас вот эта вот возможность куда угодно ударить, там, ударить по нашим пограничным районам, ударить там почему угодно. Это задача приоритетная, потому что она позволяет держать это все, как это, знаешь, это говоря на нашем с тобой языке, в дискурсе. Понимаешь, что Украина борется, Украина сражается, Украина наносит удары по врагу.
Нет, это ушел... понятно, как бы мы про пропаганду с тобой много говорили, про объяснение, про то, как это у них построено тоже, но просто даже вот пример, я почему спрашиваю, там, может быть, тебя это во многом раздражает, но слушатели это
нет,
интересует.
Нет, меня нисколько не раздражает, мне наоборот, как бы важно объяснять.
Да, ну вот, например, новость от там, начала июля, грубо говоря, да, что под, под Артемовском сгорела одна из крупнейших подстанций Украины, Донбасская. Ее сожгли, значит, подразделение ВСУ, сознательно при приближении там, российских войск и так далее. Крупнейший узел питания для всего Донбасса. Там в городах тоже возникли проблемы, в городах региона. Возникает вопрос в том, что как бы оставшиеся у них какие-то как бы средства, в том числе там энергетического комплекса, которых, как говорят, не так-то много, они легкие, взрывоопасные, уязвимые цели, они есть и как будто бы их не трогают. Вот в чем дело.
Ну, вот смотри, значит, попробую с другой стороны да. зайти. Первое. Они уничтожили вот этот энергоузел. Вопрос. Насколько серьезно это ударило по Донбассу? Ответ. Практически нет. На несколько часов какие-то поселки или, может быть, даже часть Донецка осталась без света. Через несколько часов по другим линиям все это было запитано, подано электричество и от слова забыли, от слова совсем. Понимаешь, то есть военный эффект и даже любой другой в этом случае близок к нулю. Но объект они уничтожили сами. Возникает uh-huh. второй вопрос. Для чего они это сделали? В военном отношении это не имело роли никакой. То есть это, говоря по-блатному, кошмарить мирняк. Понимаешь? То есть
ну, надо конечно, было демонстрировать, что русские не могут защитить Донецк. Пожалуйста.
Вопрос. Хорошо, даже с этим случаем. Они продемонстрировали на несколько часов, что они русские не смогли защитить этот объект, но русские подали электричество с другого места. Потому угу. что энергосистема – это очень живучая и очень...
Ну, я понимаю.
Да, вещь. Теперь задаю вопрос. Для чего нам это повторять? В военном отношении ВСУ это не причинит никакого, как я уже сказал, вреда, то есть от слова совсем. А просто так лишить, скажем, там, условно говоря, там, жителей Запорожья или жителей там, Днепропетровска там, или Харькова электричество зачем? Просто чтобы показать, что мы такие же сволочи, как ВСУ, вот показать, что вы с нами так, вы поддерживаете этот режим, тогда на получи. Но ведь это же
мы этот режим в свое время сами признали. Вот в чем проблема. Мы признали этот режим.
Понятно. Мы, получается, действуем по той же самой логике, по которой действуют они. Я категорически против этого. Повторюсь, если возникает вопрос о том, что с военной точки зрения удар оправдан, нужен и необходим, да, без вопросов. Угу. Бьем и не спрашиваем. Ну, как, условно говоря, в Виннице. В Виннице мы навернули по дому офицеров, где шло совещание, очень важное для того самого. И не стеснялись тем, что справа-слева там и жилые дома, и кому-то еще прилетело. Понимаешь? Потому что это было оправдано. А здесь как бы оправдания военного нет никакого. Поэтому, ну, нет смысла в этом, понимаешь? Как бы читателям не хотелось покошмарить хохлов.
Ну, наши слушатели, правда, говорят, что хорошо там сейчас. Дело в том, что каждый не разрушен. Например, мост – это жизни наших солдат.
Ну, понимаешь, это
как
уже...
логика американцев. Минимизируйте потери со стороны боевого состава. Делайте все, что хотите. Понятно, они заходили в иракские деревни и расстреливали как бы за любой занавеской, потому что там кто-то пошевелился, оказывается, какой-то младенец полз. Это понятно. Вот, но логика была такая. И с этим самым, с collateral damage никто не считался.
Значит, попытаюсь сейчас ответить.
Да.
Вот то, что я услышал сейчас, то, что зачитал, угу. это... непрерывно кочующая цитата по телеграм-каналу одного хорошего журналиста, которую подхватили, и дальше она пошла, ее все цитируют почти как «Отче наш»,
так.
что каждый взорванный мост – это спасенные жизни наших солдат. Понимаешь, в этом случае каждый сожженный грузовик – спасенные жизни наших солдат. Но вообще жизни наших солдат спасаются очень многими способами. Прежде всего, мы их спасаем тем, что мы ведем артиллерийское наступление. Тем, что мы все последние там, 3 месяца, ну уж 3 месяца точно, мы стараемся беречь людей, и пока мы не разрушим все до основания, мы не идем вперед. Вот это спасает жизни наших солдат. Угу. Вопрос, разрушенный мост номер 26 через Днепр, при том, что 25 действует, от слова спасение наших солдат жизни не имеет отношения никакого.
Давай после новостей продолжим. Вячеслав Шурыгин с нами, военный эксперт, журналист программы «Револьвер».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина, Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, журналист. Влад, слышно?
Да, слышно.
Отлично. Всем привет. Так, наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно в телеграм-канале радио «Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. Так, еще. Я уверен, что без применения... О, боже мой. Ну, хорошо, давай про ядерное оружие опять. Хотя мне кажется, что эту тему вообще лучше не касаться сейчас, потому что, как бы, аналитиков на диване достаточно, кто рассуждает про тактическое ядерное оружие даже малой мощности. И Виталий, тем не менее, говорит, нам кардинально и быстро добиться решения задачи СВО не получится без применения тактического ядерного оружия малой мощности. И не нужно этого стесняться, иначе вся эта история затянется на годы. Но проблема в том, что Российская Федерация выбрала действительно тактику изначальную. Может быть, расчет был на то, что как бы Зеленский побежит через 3 дня, и поэтому как бы вся Украина и 40 миллионов жителей, в общем-то, сразу же ринутся в объятия Российской Федерации. Этого не сложилось. Но тактика оставалась такой. Минимизировать сопутствующие потери в лице мирных жителей и, соответственно, бить по инфраструктуре. От этого вот эти сухие... заявление Коношенкова по поводу того, там, 3 самолета, 4 гаубицы, 5, там, я не знаю, взводов каких-то уничтожено и так далее. Но люди недоумевают, что как бы из месяца в месяц одни и те же заявления. И в итоге картина, понимаешь, в чем дело? Картина не вырисовывается какая, а что на самом деле происходит? Потому что из этих сухих сводок Коношенкова очень сложно понять. Ну, там 5 самолетов уничтожены, там 5 вертолетов, но при этом 2 вертолета сумели ударить по нефтебазе в Белгородской области. Так все уничтожено или не все уничтожено? А, не все так просто.
Ну, во-первых, действительно, ключевое слово «не все так просто». Во-вторых, когда я слышу там про тактическое ядерное оружие, что без него никак невозможно, сразу думаю о том, что ведь действительно до этого все были такими хорошими вирусологами, понимаешь? Откуда столько сразу военных экспертов взялось? Но не будем даже всерьез это обсуждать. Я как раз не боюсь темы и не табуирую ядерного оружия. Я просто понимаю, что для ядерного оружия нет никаких причин. Что происходит? Какие цели? Почему все так долго? А, начну еще с того, что должен говорить Коношенков. Угу. Коношенков не является как бы органом пропаганды. Коношенков является руководителем пресс-службы Министерства обороны. Его единственная задача – это озвучивать вот те самые сводки, какие он их озвучит. Потому что Министерство обороны и глаз Министерства обороны Игорь Коношенков, они являются как бы информационным ресурсом, который выражает даже не позицию Министерства обороны, а отчеты Министерства обороны о той работе, которую оно проделало.
Да. Так.
Поэтому претензии к тому, что Коношенков не размахивает руками, не стоит у карты, не подпрыгивает и не объясняет, почему вот именно этот мост на месте, а тот нет, но это вообще не к нему. Потому что для этого есть огромный государственный пропагандистский аппарат. Последние месяцы он наконец начинает выправляться, и количество там военных журналистов, материалов, я уж молчу там про телеграм-каналов, которыми все забито, и фактически каждый день войны освещается с самых разных сторон, ну, 24 часа в сутки, у меня в этом случае, ну, как бы нет претензий к Министерству обороны. Оно занимается своей работой. О чем я говорю? Давайте, да, ответим себе на несколько вопросов. Первое, какие военные предприятия сейчас функционируют на Украине? Никаких, потому что они все уничтожены. Uh-huh. В лучшем случае какие-то там ремонтные предприятия, которые опять же находят и уничтожают. Почему это плохо работает Министерство обороны или хорошо? Давайте уточним. На сегодняшний момент мы практически уничтожили весь парк бронетехники Украины. Они теперь отовсюду, где только можно, завозят себе танки, БМП и бронетранспортеры. Напомню, что большая часть танков на сегодняшний момент, ну или как минимум уже 50%, это польские танки, которых они получили последние 2 месяца. Вопрос, куда делись все украинские танки? Опять же, про артиллерию. Откуда столько набежало сейчас западной артиллерии, куда делся самый большой в Европе артиллерийский парк, который находился у ВСУ? Ответ, уничтожен, понимаешь? Вопрос, почему ВСУ сейчас даже свои тербаты, то есть всякое старичье, которое мечтало там отсидеться на окраине своего села и там кошмарить проезжающие «Жигули», вдруг оказалась в рядах боевых воюющих бригад и несет огромные потери. Так. Почему? Потому что боевые бригады в среднем за вот эти 5 месяцев потеряли от 40 до 60% своего кадрового личного состава. Это и есть работа Министерства обороны. Почему мы так медленно идем? Да просто потому, что главной задачей своей на всю войну изначально ВСУ, Генштаб ВСУ, в том числе американские кураторы, ставили перед Украиной одно – заставить Россию увязнуть на Донбассе и тем самым превратить войну в бессмысленную, заставив ее пойти на переговоры на тех условиях, которые выдвинет Запад. На сегодняшний момент от всего Донбасса не освобождено пятно примерно там, 100 километров на 50. Примерно вот так. То есть это последняя линия обороны, это Славянск, Краматорск, Константиновка. Ну вот еще чуть-чуть там в сторону Артема, такой клин. Ну все, собственно говоря. По крайней мере, та первая задача, которая была определена президентом, освобождение Донбасса, она сейчас практически выполнена, а в течение месяца-полутора будет выполнена полностью. И будем переходить к следующей задаче. Просто понимаете, мы ведем не ту войну, на которую, безусловно, мы готовились. И я здесь нисколько не снимаю с руководства, особенно с политического
сейчас
руководства.
Сейчас только впечатлительные люди Роскомнадзора сейчас скажут, какое слово сказал Влад.
Да, действительно.
Какое слово сказал Влад?
Да, я говорю в этом случае, что я не снимаю ответственности за принятые решения. Почему? Потому что мы не учли одного. Мы не учли той глубины вмешательства в войну США, НАТО и всего Запада.
Значит, разведка подкачала?
Откровенно. Я думаю, что и разведка тоже, и оценки, которые проводились. То есть, я думаю, опять же, я же не являюсь человеком, который сидит и читает планы, особенно, что было изначально. Но я просто вижу, как сейчас сходу приходится многие вещи перестраивать. Я понимаю, что эти вещи системные.
Люди, которые... Ну, как бы это действительно странно. То есть, когда мы сейчас, спустя 5 месяцев, говорим, что, да, мы не просчитали... Простите, у нас было много времени, украинцы готовились к конфликту, да. Или люди, принимающие решения, наслушались, простите, первого и второго канала, сочли это за безоговорочную истину, и все. Значит, это так. Нас сейчас встретят с цветами, и вообще, не знаю, армия пойдет против Зеленского, произойдет госпереворот, и, соответственно, все будет в наших руках.
Ну, ты знаешь, я именно об этом тоже хотел сказать, что вопрос то, чего мы ждали, чего получили, он ведь во многом зависит еще и от тех факторов, которыми мы на тот момент располагали. Мы не имели, данных, просто имею в виду реальных разведданных о том, насколько там США и НАТО влезут в эту войну. Они и сами на тот момент их не имели, потому что они считали, что все закончится быстрее. Понимаешь, безусловно, можем задать себе вопрос, почему тот же самый Медведчук, который сидит там сейчас в СБУ, почему мы в итоге не стали его, оттуда выдирать? Не потому ли, что тот же самый Медведчук, к примеру, там, обещал нам те самые рушники и хлеб при встрече, при входе в Киев?
Распилили бюджет.
Понимаешь, есть еще более серьезные вещи, о которых тоже надо сказать. Например, по нашей военной доктрине мы готовились... У нас пошла подготовка к нескольким видам конфликтов. Мы готовились к тем конфликтам, с которыми мы столкнулись в Сирии, в Грузии, в Казахстане, где угодно, конфликт.
Отражение атаки.
Малой интенсивности против технологически сильно слабого противника. Мы готовились к войне с НАТО, которая после очень короткого периода обычного противостояния, скорее всего, перешла бы в ракетно-ядерное. Но мы не готовились к войне, которая фактически является клоном большой войны 20 века, понимаешь? То есть у нас этого не было в военных доктринах, поэтому и наши армии, и наши там запасы, и многое чего, оно вот к этой войне, с которой мы действительно сейчас столкнулись, война во многом на истощение, которую нам навязали, а мы в этом случае, не то чтобы не оказались не готовы, но мы вынуждены были под нее очень сильно все перестраивать.
Конечно, именно поэтому в первые недели были серьезные просчеты, потери и так далее. Но справедливо пишет Виталий, вы теперь понимаете цену ошибки разведки, агентуры, если она вообще там была, эта агентура, если она вообще докладывала, потому что, скорее всего, из-за этих ошибок гибнут бойцы и так далее.
Понимаешь, ну вот не хочется говорить так жестко военным языком. С позиции постзнания все легко и просто. С позиции постзнания мы знаем, что немцы собирались напасть 22 июня, и у них было меньше танков, и вообще они шли по-другому.
Мы считали, что было... Зеленский – это Саакашвили 2008 года. Ну, давай вот так откровенно. Мы так считали?
Я думаю, что, безусловно, мы его считали именно так. Но мы не ощущали... Более того, я тебе могу сегодня сказать, что Зеленский остается Саакашвили только в 22 году. Просто у Зеленского его ВСУ, его генштаб – это фактически филиал комитета штабов НАТО, понимаешь? И воюет в этом случае не Зеленский с его политической волей, который там первые две недели бегал в истерике, находился в трансграничном состоянии.
Но он не сбежал. Это тоже важно.
Вопрос другой. А кто ему дал бы сбежать? Это тоже в этом случае
отвечает. Нет, Влад, здесь просто как бы все понятно. Почему не дошли до Тбилиси в 2008 году, не знаю. Но не дошли, и все. Отразили. Осетию не обстреливают. Абхазию тоже не обстреливают. Но здесь вопрос в следующем. Если сейчас, да, Украина для Соединенных Штатов, для Великобритании, это их же прокси для того, чтобы измотать Российскую Федерацию, и натовцы к этому готовились, надо признавать, что были допущены определенные ошибки. Ключевая ставка была сделана на другое. И проблема в том, что как только мы будем как бы изо дня в день говорить, что это клоун, там его держат в заложниках, там, я не знаю, поляки его охраняют и прочее. Маршал Жуков говорил, глупо нивелировать способности врага, глупо, скажем так, принижать способности врага, потому что когда мы это изо дня в день говорим, возникают у нас же вопросы. А что, мы не можем с клоуном 5 месяцев справиться?
Жень, я позволю тебе как бы вмешаться в твой замечательный спич и сказать, что с первого дня мы с тобой сколько работаем на этой войне, я тебе каждый раз говорю, что мы имеем дело не просто с серьезным противником, мы имеем дело с смертельно опасным противником. И задачи, которые ставились и ставятся по отношению к нам, это задачи, которые должны закончиться ликвидацией России как, что называется, некого автономного существования политического. Угу. Поэтому уж меня за это агитировать не надо. Я отлично понимаю и те просчеты, которые были допущены, и наоборот, сколько мы смогли сделать за это время, чтобы эти просчеты нивелировать. И самое главное, я напомню, мы заканчиваем освобождение Донбасса, мы ни в коем случае не остановимся на этом. Мы, безусловно, будем вести дальше боевые действия вплоть до полной ликвидации сегодняшней как бы существующей Украины. Это я могу сказать, вот, можно сказать, от своего собственного имени, но всем тем, кто хочет понять, какие же у нас задачи. И, в общем, не важно, что в этом случае будет говорить Захарова, Петров, Сидоров или еще кто-то. Я в этом случае говорю о геостратегической задаче, которая понятна любому воюющему солдату. Украина в том виде, в котором ее создали, рядом с нами существовать не может и не будет.
Так, 7373948. Очень хотела у тебя спросить. Давай. Новость буквально вчерашнего вечера. И что это? Так, сейчас, прям секунду, я даже... Ой, не то, себе сохранила. Так, Путин. История связана с Байрактарами. Что президент Турции Тайп Эрдоган заявил, что Владимир Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Байрактар, сообщает CNN Turk. Это про что?
Ну, почему нет-то? Понимаешь, я тебе скажу так, что если для развертывания и создания нашей промышленности, связанной с производством беспилотников, нужно поработать с Байрактаром, то работайте с кем угодно, хоть с чертом лысым, понимаешь? Мы сейчас все обсуждают на тему того, что тащит Ил-76 из Ирана, хотя я не знаю, летает ли туда наш Ил-76.
Про запчасти, там, да, сегодня да, была новость, что Иран будет снабжаться запчастями.
Понимаешь, опять же, вот, любимая тема с беспилотниками. Почему весь мир занимался беспилотниками, а мы ими не занимались?
Карабахская война была, надо было на это обратить внимание.
Потому что мы до этого вкладывали огромнейшие деньги в восстановление нашей авиации, которая за 25 лет прекратила свое существование. Нам нужно было обновить авиационный парк. Более того, беспилотниками мы тоже начали заниматься, но мы не успели. Знаешь, есть такое понятие «не успеть». Потому что они, большинство из них было испытаны. Там тот же самый «Иноходец», там, да их много, все перечислять нет смысла. Более того, если сегодня, кстати, почитать военные паблики украинцев, то больше всего их как бы мучают и выедают печень именно наши беспилотники. чем беспилотники, не квадрокоптеры, которые на поле боя, которые больше всего видео, о которых больше всего идет разговоров, которые массово покупаются нашим замечательным народом на свои собственные кровные отправляются в войска, а теми беспилотниками, которые могут улетать там на глубину 500-600 километров,
ну, конечно,
которые могут наносить удары. То есть они уже есть. А вот малые беспилотники, да, сейчас мы их восстанавливаем. То есть, точнее, не восстанавливаем, а начинаем, так сказать, и собственное производство тоже. Соответственно, мы в этом случае и большие беспилотники тоже как бы готовы брать, просто пока не развернуты наши. Знаешь, это такой своего рода наш ленд-лиз, который заключается в том, что мы их покупаем, завозим, и пусть они воюют, пока мы не развернем свой.
То есть ты считаешь, что у нас не было, скажем так, недооценки? Потому что я помню, что мы с Мураховским на эту тему очень много говорили, когда была Карабахская война. Как беспилотники, в принципе, меняют, ну, по крайней мере, тактический театр военных действий. И как будто бы у нас была недооценка важности происходящего. Ну, потому что, по идее, получается, заводы, которые производят ракеты, можно запустить на, как бы, круглосуточный цикл. Ну, безусловно.
Калашников сейчас запустился на круглосуточный цикл производства ланцетов. Великолепный дрон «Камикадзе», который просто вот головная боль украинцев. Ты, Жень, права. У нас совершенно точно была между Карабахской войной до начала украинской недооценка. Недооценка была нескольким параметром. Первое, была действительно недооценка малых беспилотников, тактических, то, что оказалось дико нужно и востребовано в войсках. То, что сохраняет жизнь. Опять же, не мосты, которые надо уничтожать, понимаешь?
Ну, понятно,
а больше беспилотники. Потому что беспилотник взлетел и увидел спрятавшихся в засаде там украинцев. Понимаешь? Вторая вещь. Конечно, у нас была недооценка, как тебе сказать, ударных беспилотников. Опять же, мы только-только собирались их создавать, ни шатка, ни валка. И это, опять же, связано с общей неправильной оценкой грядущей войны. Значит, для войны, которая должна была закончиться в мае, а я подчеркну, что если бы не массированное вмешательство США и НАТО, к концу мая, к началу июня бы возможности ВСУ были исчерпаны. Сейчас это уже очевидно всем. Вот до конца мая, если бы мы работали по тому графику и плану, конечно, нам не нужно было бы такое количество ни квадрокоптеров, ничего. Понимаешь, уже бы только с квадрокоптера снимали парад в Киеве. Вот и все. А сейчас, вот на этой войне, которая оказалась совсем другой, нам не нужны. И вот тут-то выяснилось, что да, можно это называть недооценкой.
Ну, то же самое можно, там, вопросы к тыловому обеспечению и прочее, прочее, прочее. А, Виталий говорит, не совсем с вами согласен. Украину как серьезного противника никто не воспринимал. Все время до спецоперации разного рода эксперты, даже с пометкой, что они военные, говорили, что у них все оружие ржавое, старое, ни на что не способно, Зеленский клоун.
Жень, не переживай, я сразу, у нас время мало, я вмешаюсь. Первое, никто мне не может кинуть камень о том, что я недооценивал.
Да не про тебя речь идет.
Я отлично понимаю. Просто говорю, что надо отличать все-таки экспертов диванно-телевизионных от реальных военных. Все военные эксперты в один голос говорили последние 2 года, что, ребята, время, когда можно было на Украину махнуть рукой, закончилось. Мы имеем в виде Украины опаснейшего противника. Более того, еще 1-1.5 года, и мы будем иметь армию, с которой мы уже будем воевать, ну, что называется, даже не так, как сейчас, а намного более еще сложнее, потому что у них появилась бы еще и авиация, которую они планировали закупать, вот, начиная с прошлого года. Поэтому никаких недооценок на этом уровне не было. Но просто еще раз говорю, была недооценка того, насколько вмешается во все это Запад. Ведь сегодня мы действительно оказались в состоянии прокси-войны с НАТО. Когда украинская армия – это всего лишь пушечное мясо, которое западным оружием… Да, я тебе скажу интересную деталь.
Да.
Очень короткая. В одном из западных изданий мне очень понравилась и очень запомнилась фраза, что мы потеряли на Украине уже больше там 100 орудий, там 200 танков. Понимаешь? Они пишут, не Украина потеряла, а мы потеряли.
Ну, понятно. Реально. Да, да, да.
Они поставляют, мы уничтожаем.
Одно только вот тоже уточнение. Путин не так давно в одном из, там, о чем-то спросили, и он говорит, мы еще всерьез не начинали. Что это значит?
Не знаю. Мне этот вопрос часто задавали, и я его себе задаю. Ну, можно, наверное, только в одно сказать, что мы всерьез не начинали, то есть мы не изменили глобально жизнь страны на военный лад. То есть это не та ситуация, которая была, к примеру, там, в 1941 году, когда вся страна перешла на военные рельсы. Или как это сделала Украина. мы все равно ведем войну частью своих ресурсов и стараемся в этом случае жизнь всей страны через колено войны не ломать.
Ну, как бы это логика проведения военных действий, как это, по-моему, там, 18 века, когда есть где-то проводится, значит, где-то линия фронта, а буквально 20 километров никто ничего не замечает.
Ну, или, знаешь, там, как в Махабхарате, здесь крестьяне выращивают хлеб, а на соседнем поле идет война.
Да, но вот хорошо, те ресурсы, которые сейчас располагает Российская Федерация, а достаточно ли их для того, чтобы выполнить именно все те задачи, которые, в общем, выливаются в взятие что, полного контроля над территорией Украины? Украины или что?
Ну, по крайней мере, ликвидацию Украины в ее ныне существующем виде. Я не знаю, останется ли после этой войны Украина как большое независимое государство, или ее переформатируют опять же в государство, на которое дружественное нам и все остальное. Эти планы я не знаю. Но ресурсов, чтобы это сделать, у нас хватит с избытком. Потому что сегодня, спустя полгода, буквально сегодня утром, не помню, какой же опять же ресурс американский, там было написано, что как бы пора протрезветь, что мы считали, что Россия за 3 месяца встанет на колени с точки зрения экономики, она не встала. Что у Путина закончатся деньги, они у него не закончились. Что у русских закончатся ракеты, они у них не закончились. Что у русских закончатся танки, они у них не закончились. Я, кстати, вчера только, так, знаешь, там немножко так грустно поулыбался над уровнем западных и наших либеральных военных экспертов, которые там написали громадный текст о том, что у русских закончились танки, понимаешь, что все.
Сектор.
А я знаю, допустим, не раскрывая военных секретов, что 90% всего того, что только было подбито, я не говорю про новое, а все то, что было подбито, почти 90% вернули в строй, понимаешь? То есть это вот к вопросу о, насколько идет разница между тем, что бурлит в головах у некоторых, и это, к сожалению, транслируется в общественное пространство, и тем, что есть в реальности. В реальности мы ведем очень тяжелую, очень серьезную и имеющую для нашего будущего просто стратегическое значение войны. И к этому мы подходим очень серьезно.
Это на годы?
Я думаю, что это не на годы, но это на многие месяцы. Я сейчас понимаю, что вот при нынешних темпах, ну, до Нового года это все будет продолжаться совершенно точно. Или в этом случае, опять же, будут найдены какие-то политические решения, нас удовлетворяющие, либо все это будет продолжаться с возможным для нас даже наращиванием как бы силы и участия.
Но у нас, да, у нас была история в первые там пару недель. У нас как бы на фронт шли с проектом мирного договора. Пришел Мединский, и все на него очень странно посмотрели, в том числе и из Российской Федерации. На этом все прекратилось.
Ну, понимаешь, на тот момент это было скорее некое... Вообще я рассматриваю всю кампанию Мединского, именно кампанию не группу людей, а, скажем, операцию с переговорами Мединского исключительно как такой пропагандистский пиар-проект, показывающий наше миролюбие. При этом все понимали, что в этом смысл ровно ноль, и никто не собирался, по крайней мере, всерьез воспринимать все эти вещи.
Виталий, прям последний вопрос успеем. Как считаете, когда Запад может прекратить поставки, что на это повлияет?
Я думаю, что Запад будет поставлять до конца, но масштаб этих поставок будет определяться тем, как далеко зайдет русский солдат. С определенного момента или с определенного рубежа Запад просто поймет, что каждый следующий взятый крупный город или населенный пункт – это навсегда отобранный Россией для себя. Поэтому в какой-то момент может наступить понимание, что нужно любой ценой закончить войну, чтобы спасти от Украины хотя бы те клочки, которые остаются. Поэтому, да, я думаю, что когда мы выйдем на рубеж левобережья, то есть возьмем левобережье все, то в этом случае встанет для Запада вопрос, а что делать дальше.
Владислав Шургин был с нами, военный эксперт-журналист. Влад, спасибо, ждем снова.
Давайте, удачи всем.
Далее новости. Макс, Марина, я к вам в 14 часов вернусь.